Добрый вечер, уважаемые сети-зрители. Это прямая трансляция по вещательной технологии Сетивизор из студии онлайн-тв.ру первого интерактивного телевидения. И сегодня в программе «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским мы поговорим о любви, но любви, скажем так, специфической. Миш нам расскажет, о какой. Миш, привет.
Да, добрый вечер. Вот мы дошли до того, что мы эту любовь называем специфической. На самом деле это идеальная любовь, о которой мы сами мечтаем, к которой мы можем стремиться, и, к сожалению, у нас не всегда, а чаще всего это не получается. Это безусловная любовь. Дайте буквально понимать, что такое безусловная любовь. Это любовь без условий. Когда тебя любят просто потому, что ты есть и такой, какой ты есть. А я забегаю вперед и скажу сразу, для того, чтобы кого-то любить вот таким и принимать, какой есть, надо сначала любить и принимать себя. Но вот у нас сегодня молодежь в зале. Вам, наверное, лет по 15, да, ребят?
Постарше.
16?
17.
18-19. То есть от 15, да, до 17 лет.
Нам всем всегда 18.
И мы поговорим сегодня о том, какие у вас отношения с родителями. Потому что любовь закладывается, естественно, в детстве. И от того, как к нам относятся наши родители, да, принимают они нас такими, не принимают, формируется и наше отношение к себе, и наше отношение с противоположным полом. Вот это короткая преамбула, а теперь, наверное...
Да, прежде чем мы начнем с вопросов, которые пришли к нашей программе, и с вопросов к нашим гостям, я хочу призвать, как обычно, тех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, принять непосредственное участие в нашей программе. Вы это можете сделать в любую секунду своего просмотра. Внизу плеера, где вы смотрите нашу программу, есть зелененькая кнопочка «Звонок в студию». Нажатием на нее с правой стороны у вас появится еще одно окошечко. Вы дублируете звонок в студию, можете выбрать видеозвонок, можете выбрать звонок без видео, просто одним голосом. И высказаться по данной теме, либо высказаться вообще. Мы ждем вашего непосредственного участия абсолютно всегда. А теперь, я думаю, начнем с вопросов, которые пришли в нашей программе. Я попрошу наших редакторов вывести на стенку нам вопросы. Вопросов, как обычно, много и много не по теме, но мы начнем с вопросов, которые именно в тему. Вопрос от Вики Б. Если серьезно, безусловная любовь – это не хорошо и не плохо. Ее не стоит идеализировать. Ею можно любить человека сколько угодно времени. Но нужно помнить, любовь – это всегда благо для того, кого любишь, а не для того, кто любит. Как у людей болезни, у нее есть свой побочный эффект. От чувства опустошенности до чувства, что ты сам себя одурачил. Среди моих знакомых есть люди, которых любили такой вот любовью. Но почему-то они не вызывают у меня уважения, хотя бы потому, как они относятся к тем, кто их любил. По скрипту. Любовь – это торжество воображения над интеллектом, и никто не убедит меня в обратном.
Даже не буду пытаться этот набор, этот поток сознания в чем-то убеждать. Тут вопроса тем более от Вики нету, поэтому поехали дальше.
Роман, мне 35 лет, моему сыну 2 года. Из ваших передач я понял, что настоящая родительская любовь – безусловно. Мне кажется, я не могу так сказать о своем отношении к сыну. Я плохой отец? Сарказма в вопросе нет, скорее беспокойство.
Вот это уже по существу больше. Роман правильно понимает, это идеал. А Роман не может относиться к сыну так вот, принимать его таким, какой он есть. Ну, молодежь, наверное, видела фильм «Курьер» или вы не видели фильм «Курьер»?
Нет.
Но вот когда мне было столько лет, сколько вам, я был чуть постарше, это было такое любимое кино советское, там есть такой эпизод.
Я тебя до сих пор люблю это.
Да, его сейчас показывают, этот фильм. Он как раз про молодежь, и там отец одного из ребят, сидят взрослые за столом, он берет банку с сгущенным молоком и начинает орать. Он, никто не видел? Говорит, почему он не может нормально открыть банку и выпить молоко? Зачем он делает две дырки и сосет из нее молоко? Меня это бесит. Это когда вы не принимаете ваших детей такими, какие они есть. Понимаете? Они вас раздражают. Я не знаю, какая история у Романа. Ребенку 2 года, еще он молоко в сгущенной банке точно не открывает.
Судя по всему, наверное, тем, что много бегает, много кричит. И два года научился говорить и много
вопросов. Что хочу сказать Романа. Видимо, Романа самого не принимали таким, какой он есть. Например, от него что-то хотели или чем-то были недовольны. Или он не слушается, или он плохо учится, неважно. Какие-то были требования. И Роман теперь, видимо, переносит этот опыт на ребенка. Что я могу сказать? Надо хотя бы стараться принять ребенка таким, какой он есть. Даже если это не вы, даже если он по-другому все делает. Ну, например, самый классический пример. Ребенок медлительный. Вот вы такой шустрый и быстрый, да? А ваш ребенок нет, он делает все 3 часа. Не надо его торопить или беситься, или истерить, или кричать на него, или одевать его вместо него самого. Надо просто сказать, как бы самому с собой договориться, сказать, вот у меня такой ребенок, вот у него такой темперамент. Он не должен быть таким же, как я, это другой человек, вот он вот такой. Это и есть принятие человека таким, какой он есть. Поехали дальше.
Вера. Моему дяде недавно исполнилось 50. Он пьет всю жизнь, не работает, живет за счет своей мамы, моей бабушки. Когда я задавала ей вопрос, почему, пусть и со скандалами, она продолжает давать ему деньги, кормит его, одевает, оплачивает кредиты и прочее, услышала в ответ, что он ведь мой сын, я его люблю, и никто ему, кроме меня, помочь не сможет. Судя по всему, это и есть безусловная любовь, ведь она принимает сына таким, какой он есть. Чем же хороша такая любовь?
А вот можно я, прежде чем отвечу сам, спрошу у наших гостей. Вот вы поняли, да, о чем речь идет? Про дядю, который пьет, а мама его дает ему деньги. Вот вы как считаете, это хорошо или плохо? Кто хочет сказать?
Ну, я могу сказать.
Как вас зовут?
Меня зовут Илья.
Илья.
Ну, мне, во-первых, кажется, что это, в первую очередь, ну, не безусловная любовь, а больше, ну, материнская забота, ну, может быть, угу. Материнский инстинкт, вот. Ну и, на мой взгляд, это, конечно же, плохо, потому что, ну, в данной ситуации только мать может на него повлиять, чтобы он начал сам с самостоятельной жизнью жить, вот.
Так. Как вас зовут?
Меня зовут Фаина, и я не поддерживаю такую
не
любовь. Нет, потому что эта любовь делает только хуже ребенку, угу. Потому что он стал уже, наверное, алкоголиком.
Окей.
Меня зовут Полина. Мне кажется, что действительно только мать могла поддержать, ну, вот ребенка в сложной ситуации. Но, возможно, не способом того, что давать деньги и поддерживать вот эти начинания, а, ну, возможно, какое-то лечение, ну, в общем, какими-то другими методами. Угу. Но все равно это может только мать поддержать.
Так.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Я считаю, что это неправильно, потому что так человек никогда не научится быть самостоятельным. Конечно, как мать эту женщину можно понять, но все-таки нужно думать о последствиях. Ну, такой любви.
Интересно. То есть вы все четверо считаете, что она делает неправильно, да? Вы бы на ее месте деньги бы не дали, не кормили. А что вы сделали? Ну, кто-нибудь, надо всех подряд. Кто хочет сказать, пусть скажет.
Ну, мне кажется, что она делает правильно тем, что, ну, не бросает сына.
Так.
Вот.
Но неправильно тем, что она ему дает деньги, она его кормит, и, видимо, на алкоголь
тоже. Нет, то, что она его кормит и одевает, это хорошо. Но то, что она дает ему деньги на алкоголь, наверное, это не очень правильно.
А что бы вы делали, я спросил?
Может
быть. Вы все четверо высказались против. Вы сказали, нет, это неправильно. Тогда, а что вы предлагаете?
Ну, помочь лечение какое-то подобрать.
Он не хочет лечиться. С алкоголиками такая беда, чтобы вы понимали. Или он сам лечится, либо никто не поможет. Я как-то работал дверь в дверь с наркологами. И многих приводили как раз мамы, да? Они их не принимали вообще, наркологи. Они сказали, что это бесполезно, пока человек сам не захочет лечиться. Это пустая трата времени. Нет никаких новых идей?
Я считаю то, что нужно тогда вообще прекратить давать деньги.
Ну-ну.
И, как говорится, один раз проучить хорошо его... И тогда он, может, поймет.
От заболевания, если вы не в курсе.
Можно я скажу? Мне кажется, так как этому дяде уже 50 лет, ему уже ничего не поможет. Мне кажется, еще в 20 лет, 18, ему можно было что-то сказать, как-то надоумить его на правильный путь, но уже сейчас ничего нельзя
сделать. А если бы у вас был ребенок, представьте себе, что вы вот в роли бабушки, да, ему там, неважно, 50 лет, какая разница у вас ребенок, и вот с ним такая беда. Вы бы перестали ему давать деньги?
Нет.
Угу.
Ну, это очень сложный вопрос. Наверное, нет.
Вот что мне нравится в нашем разговоре, да, я пока ни на чем не настаиваю, но, понимаете, первой реакции точно нет, да. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что не совсем нет. Что я могу по этому поводу сказать? Если мать это делает из чувства вины, да, что она считает, что она виновата, что у нее сын пьет, то ничего хорошего в этом нету. Она так пытается примирить себя с чувством вины перед ребенком. Если у нее нет чувства вины, и она видит, что сын вот такой, и она все равно остается его матерью, и независимо от того, что вот он там ничего не делает, он пьет, она считает, что она как мать должна о нем заботиться. Не потому, что она виновата, может, вообще не в ней дело, да? Просто вот она как мать считает, что это ее сын, она должна заботиться. Я считаю, что это нормально. То, что касается возможности наказать, проучить или пойти лечить, вот послушайте меня, не дай бог вам в жизни встретятся люди с такими... Это болезнь, с заболеваниями, им нельзя так помочь вообще никак. Только если они сами захотят лечиться. Наркоманы, алкоголики под влиянием родственников лечиться не ходят и не лечатся, и не вылечиваются, потому что у них должна быть собственная мотивация. У вас в семье ни у кого никто не пьет? Ну, повезло.
Следующий вопрос от Ольги С. Безусловная любовь есть у детей к родителям до какого-то возраста. У меня была она к ребенку с момента его рождения. А у моего мужа и его родителей такой любви не было. Муж потом уже, когда ребенок подрос, полюбил его. Когда тот был грудничком, не оставался с ним, не гулял. Невзирая, что ребенок не может уснуть, смотрел телевизор на хорошей громкости до 1 часа ночи. Была одна комната, и это были лихие 90-е. А после этого где-то через час сын засыпал. Потом, как следствие, нарушен график, невозможно сходить в сад и неадаптированность к школе. А сейчас муж этого не помнит. Говорит, что я выдумала все. Вот так. И у него сейчас безумная и безусловная любовь к сыну. Ему 22 года. Все как-то выправилось, когда они стали друг другу интересны. Но это с течением времени. Вот любовь и возникла.
Очень грустная история, конечно. Потому что, во-первых, безусловная и безумная любовь через запятую – это бред какой-то. Безумная любовь – это невроз больных людей. Если кто-то кого-то любит безумно, то надо давайте понимать буквально. Он любит без ума в том смысле, что это патологическое и нездоровое чувство. Кстати, как правило, основаны на чувстве вины. Безусловная любовь – это когда, еще раз повторяю, ты принимаешь человека таким, какой он есть. Тут выясняется такая подробность, что мужу неинтересны дети, с которыми невозможно поговорить. То есть пока он маленький, ну что маленький, слюни пускает, мужу неинтересно. Он вообще за человека не держит, что выражается в том, что он смотрит до часу ночи телевизор и не интересует его, надо ему спать, не надо ему спать. А вы в школе Толстого проходили, Льва Николаевич, что-нибудь читали, да? Этим грешил Толстой, чтобы вы понимали. Он был не совсем уравновешенный человек, хотя и, так сказать, классик. А он не интересовался детьми до тех пор, пока они не вырастали. Потому что ему так и папе этого 22-летнего ребенка не о чем было разговаривать. Это не я придумал, это написала его дочь Татьяна. Его дети писали о своей жизни с папой и с мамой. Мама там тоже была достаточно истерическая женщина, Софья Андреевна. Вот. И папа, ему неинтересно было совсем. Он начинал общаться с детьми, когда дети вырастали, им было там 18 лет, 20 лет. Тогда папа начинал с ними общаться. Но трагедия была еще и в том, что вообще детьми папа интересовался, только чужими. Папа, как вы учили в школе, открывал в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Теперь представьте себе картину. Выходят родные дети, а у него было много детей у Толстого, да? И видят, что папа с ними вообще не общается, зато общается с чужими детьми. Даже целую школу для них придумал и открыл. Неприятно, правда? Почему? Потому что это он свой долг выполнял, какие-то свои идеи реализовывал со школой. А свои родные дети, пока они маленькие, они неинтересны. Вы же тоже можете себя спросить, у вас будут дети. А о чем разговаривать с ребенком, которому 1.5 года, например? Что там интересного? Вот опять, вы его или принимаете таким, какой он есть. Да, он маленький, он ничего не может. Но вы его любите, и поэтому вы с ним общаетесь. Потому что это не ваша жизнь, а это его жизнь. И вы делаете это не для себя, а для него. А папа этого ребенка вот сначала для себя кино смотрел в час ночи, а потом для себя стал общаться с ребенком. Ну, он же любит как-то своего ребенка, потому что он уже взрослый, и с ним уже есть
тут общие темы.
Да, и есть о чем поговорить. Поехали дальше.
Да, Юлия. Есть ли какие-то рамки у безусловной любви между мужчиной и женщиной? То есть, если поведение партнера, с которым у вас любовь, начинает выходить за рамки допустимого для вас, здесь заканчивается безусловная любовь? Или эта любовь принимает абсолютно все? А если вы не принимаете человека со всеми его косяками, даже самыми ужасными, то значит вы не любите?
Я бы немножко по-другому этот вопрос сказал. Первое, для нас есть вещи важные в жизни, есть неважные. Например, давайте я вам задам простой вопрос. Есть ли какие-то качества у человека, из-за которого вы с ним 100% не стали бы общаться? Вот пойдем прямо с Танюшем с Ильи. Аня. Аня. Не-не-не. Я хочу гостей спросить. Илья, вот есть девочка, чтобы у нее что-то такое было, из-за чего ни при каких условиях вы с ней общаться не будете?
Ну, мне кажется, есть такие общие отрицательные черты. Ну, например, жадность, например.
То есть жадная девушка шансов никаких не имеет?
Имеет. Но если у нее есть какое-то, в противовес какое-то очень хорошее.
Нет, а вот ни при каких условиях. Вот то качество, которое вы не можете простить и принять вообще.
Ну, предательство, например, вот. Угу. Только пока это на ум приходит.
Фаина?
Ну, я считаю то, что нет безнадежных людей, потому что если...
То есть вы любого примете?
Ну, нет. Ну, просто мы можем видеть сначала человека таким, а если мы его узнаем поглубже, он покажется совсем другим.
Вот сидел парень за двойное убийство, вышел из тюрьмы, с ним познакомились. И пытаетесь хотя бы оправдать, может быть, он убил свою жизнь, спасая, говорит, нет, не нравится убивать. И тут вы говорите, безнадежных нету. Давай попробуем жить вместе. Может, справиться что-нибудь, так?
Ну, если он это убийство совершил как героически.
Еще раз. Не героически, прозаически.
Тогда.
Еще раз, есть какие-то качества, вот которые вы не приемлете вот никак? Или вы все можете оправдать?
Да, есть.
Например.
Ну, например, нечестность.
Нечестность. Прикликается предательством, кстати. Даже убивать никого не надо. Все на все. Надо говорить неправду.
Ну, я, если честно, затрудняюсь, но ложь...
Алина.
Да, но ложь, наверное... Ну, все равно...
Вы что, сговорились? Это всех вас интересует только одно?
Нет, ну, каждый же из нас при каких-то обстоятельствах врет, в общем-то. Но, наверное, если это что-то серьезное, то это, ну... В отношениях неприятно и неприемлемо, наверное.
Юля?
Я считаю, что главное – это искренность и надежность. Если в человеке нет этих качеств, каким бы хорошим он...
То есть тоже, чтобы не врал, правильно?
Да, и чтобы он был надежным, как опорой в жизни. Если у человека нет этих качеств, какими бы другими хорошими качествами он не обладал, я такого человека не приму.
Класс.
А если он пьет, я не знаю, бьет, честный?
Честно бьет и честно пьет.
Ну и какая семья из этого получится?
Так я вам задаю вопрос. Вы же сейчас говорите о честности.
Вот Аня правильно задает вопрос. Но нам интересно то, что вы сказали с самого начала. Понятно, что если Аня будет дальше раскручивать, а если он, например, говорит правду, да, но опять там кого-то убил.
И признался.
Да, честно. Значит, что я хочу сказать. Почему-то, я пока не знаю почему, это вам надо подумать, это ваша жизнь. Вы все четверо в разной интерпретации говорить об одном и том же. Единственное качество, которое вы не можете простить, это чтобы вас обманывали. У меня только одно в голове. Вас, видимо, уже обманывали, видимо, в детстве, поэтому для вас это так важно. Притом, вот Аня стала спрашивать, да, есть ли вот это, есть, это уже не важно. Первое, что вы сказали, это то, что вы сами сказали, когда никто вас ни на какую мысль не наталкивал. Очень важный момент. Что надо ответить Марине и вам? Ситуация очень простая. Нет, это не Марина, это, может, другой вопрос.
Да.
Ну, неважно, человек, который написал...
Каин был.
А?
Каин.
Каин, да. Видимо, поэтому я не запомнил.
Значит,
вы или принимаете таким, как есть, или, слушайте внимательно, расставайтесь, ищите себе другого человека. Что происходит вместо этого? Вместо этого мы начинаем воспитывать человека, выяснять с ним отношения, конфликтовать, говорить, мне это не нравится, мне это не устраивает, я с этим не согласен. Что человек видит, что он чувствует, что его не любят. если вы ему говорите, что вас в нем не устраивает что-то, даже если вы по делу говорите, даже если вы правы, он считывает только то, что его не любит, больше ничего. Поэтому, а, кстати, многие женщины имеют такую иллюзию, у них, видимо, это и материнская черта, они считают, что мужчину не только можно, но нужно перевоспитывать. Что если вы выходите замуж, да, то берете этот, я бы сказал, необработанный кусок дерьма и делаете из него конфету. Это неправда. Потому что это как раз повод для конфликтов и разводов. Вы или принимаете заранее вот какой есть, да, или не надо тогда его трогать, найдите тот, который вас устраивает. А если человек начинает себя вести так, как вам не нравится, вы можете с ним расстаться. Но не надо его воспитывать или объяснять ему, что он делает не так. Это, я считаю, что это все пустое. Почему? Потому что он это воспринимает как нелюбовь. Давайте перейдем на личности. А ваши родители имели к вам претензии в детстве? И сейчас имеют какие-либо? Опять начнем с Ильи.
Да нет, все в порядке.
То есть вы полностью удовлетворяете родителей?
Ну, я считаю, что да.
Как вы? Не, не вы считаете, не, они считают.
Ну, по крайней мере, какая у нас
то
ситуация.
То есть, Илюша, как вы учитесь, как вы ведете себя, им все нравится?
Ну, да, я стараюсь.
Окей. Стараетесь? Ну-ка, поподробнее на этом месте. А вы зачем стараетесь?
Ну, потому чтобы соответствовать.
Чему?
Ну, их требованиям.
То есть требования?
Ну, эти требования, они не высказываются прямо, они, может быть, так.
А как вы понимаете, что они от вас что-то требуют?
Ну, иногда они это выражают словами, вот.
А когда они выражают словами, то как вы это понимаете? Они с вами не разговаривают?
Ну, просто это, может, напряженные какие-то моменты.
Например?
Что-то скатился по учебе, и они сразу так начинают принимать какие-то меры, вот.
Какие?
Ну, я не могу сказать это прям так. Ну, совершенно по-другому начинают говорить, как-то не так, может быть, ласково. Вот. Угу. Вот. Ну, а больше...
И вы из-за этого стараетесь, чтобы они были обратно с вами ласковые?
Ну, я с ними полностью согласен, просто иногда я сам...
Вы что, мазохист, что ли?
Почему мазохист?
То есть они говорят с вами хуже, но я согласен, что они ко мне хуже относятся, потому что я
стал хуже учиться. Нет, я говорю про то, что каким должен быть, вот. Но они же меня любят. И
поэтому... Они вас любят 100%.
Ну вот.
Вопрос
и
как?
И они желают мне самого лучшего, и я понимаю, что это единственный правильный путь.
Окей. Фаина.
Ну, мне кажется, нету таких родителей, которые что-то не требовали от своего ребенка. По-любому будут какие-нибудь претензии.
От вас что требуют? Какие к вам претензии?
Ну, мне кажется, вот, например, моя мама требует от меня, чтобы я училась лучше. Ну, хоть я и так учусь на четверке, пятерке, но мама хочет, чтобы я вообще была круглой отличницей. Пятерки, только пятерки.
А не спрашивала маму, зачем?
Мама говорит то, что это надо. Просто что обидное, то, что мама, по-моему, сама не так хорошо училась.
А вы это сказали?
Ну, маме главное то, что чтобы я училась хорошо. Она все время, она уходит от темы.
То есть, судя по всему, мама училась недостаточно хорошо, но ей всегда хотелось быть отличницей, и она решила воспроизвести.
Потому что отцы не допили, да, дети допоют, понятно. Да.
Но я не имею к ней каких-нибудь претензий, поэтому я стараюсь ей
угодить. Просто она к вам имеет претензии, а не вы к ней.
Ну, я просто стараюсь ей угодить.
А вы что, стараетесь маму как бы не расстраивать? Почему вы стали? Вот Илья из-за этого старается 100%.
Просто как мама, она... Все делает для меня, чтобы я поступила в вуз, чтобы устроить мне будущее как можно больше.
Репетиторов взяла?
Нет, я стараюсь, чтобы она... Ну, она все делает для меня, она добрая такая ко мне, и я хочу, чтобы она никогда не расстраивалась. Так.
Ну, можно я дам совет? Если вас будет напрягать это желание маме, что вы учились на пятерке, вы как-нибудь можете сказать: мама, ты расслабься. Я вот как учусь, так и учусь. Ничего страшного. Вот пусть будет 4,5. И вообще на эту тему не парься. Если вас это будет сильно доставать. Есть второй вариант. Можете попробовать на одни пятерки.
Спасибо большое.
Полина.
У меня в семье, меня родители принимают. Вот, наверное.
То есть никаких претензий к вам нету?
Ну, именно претензий нет.
Класс.
Ну, когда вот... Бывают какие-то, косяки, вот, но как бы я общаюсь с родителями, родители со мной разговаривают, но они ничего не требуют.
А как они на косяки реагируют? Говорят: ну, что, очень жаль.
Ну, мы обсуждаем, возможно, ну, причины, почему так произошло, приходим к какому-то выводу.
Вот дайте, раз мы с учебы начали, да, такая тема простая, даже примитивная, но показательная. Вы хорошо учитесь?
Ну, нормально. 4-5.
Это как? 4-5. Двойки были?
Да.
Вот вы помните какой-нибудь эпизод с двойкой, что вы приходите и говорите, у меня двойка. И какая реакция после этого?
Ну, у меня родители не реагируют на оценки. Ну, то есть, как бы это... Ну, они мне не говорят, что это там очень плохо, и что там ты будешь наказан.
Хорошо.
Да, ну, то есть...
А как они это... Они так прямо с первого класса не реагировали?
Ну, единственное, когда мне было очень обидно за двойку, это, ну, наверное, класс какой-то четвертый. Это была первая двойка, ну, я расстроилась очень, но и все.
То есть вы такой саморегулируемый человек. Вы сами там расстраиваетесь, сами радуетесь, родители в этом участии, не, я про учебу говорю, не принимают. И все равно, как вы учитесь.
Нет, ну не то, что все равно, но когда хорошо, они радуются, когда плохо, но они не ругают.
А что они, как они выражают?
Ну, я прихожу, говорю, мам, я получил 2.
А
она
мама
говорит,
что?
Ну все.
Ну, садись обедать, да?
Ну, как бы, исправишь, не исправишь, ну ладно.
А вот чем это вызвано? Тем, что она вас верит?
Ну, она принимает меня, наверное.
И верит в то, что это как бы вы проблема, у вас есть, вы ее решите, да? Юля?
Моя мама не имеет ко мне каких-то особых претензий, потому что она считает, что я уже взрослый человек. Когда возникают какие-то конфликтные ситуации, проблемы, мы просто вместе их решаем.
Например, какие конфликтные ситуации?
Ну, как-то в поведении мне...
Ну, например, конкретно.
Там поздно прихожу домой, например.
Хороший пример.
Вот, ну, и как бы мы спокойно разговариваем и находим какой-то выход. Она всегда меня слушает, и я слушаю ее.
Можно мне реальный пример? Например, мама сказала во сколько прийти?
Ну, например, мама сказала прийти там в 10:30.
Так.
Я прихожу в 11.
Так. Дальше идет разговор.
Да.
Мы договорились.
Почему так произошло? Я объясняю, что вот мама...
Загуляла типа.
Да.
И что мама?
Ну, она...
Ну, ладно, говорит, в следующий раз приди вовремя. Или
ну, она
так?
Говорит, просто в следующий раз звони и предупреждай, что ты задерживаешься. Ну, хорошо, и все. И такого больше не повторяется.
Хорошо. Поехали дальше. У нас дальше Марина.
Дальше у нас не Марина, дальше у нас Дарья из Канады. Безусловно, всегда любила и люблю своего отца и старшего брата. И только сейчас, к 40 годам, увидела, что они ко мне так не относятся. Они смотрят на меня через глаза своих жен. То есть, ну, с очень большой критикой. Обидно.
Могу только выразить сожаление Дарье из Канады, что это так. И, кстати, Каен, если это Порше, это ладно. А если это Каен, то это через «и» пишется, я смотрю. Вот, библейский персонаж. Потому что иногда нам кажется, что мы лучше относимся к людям, чем люди относятся к нам. Вот опять, чтобы этого не было, друзья мои, надо людей принимать такими, какие мы есть. Мы немножко поговорили о том, как родители относятся к нам. Теперь вопрос еще интереснее. А вы родителей своих принимаете такими, какие они есть, Илюша? Вас все устраивает в ваших родителях?
Ну, да, меня устраивает, как они заботятся обо мне. Ну и...
Вот как люди, они сами по себе, безотносительно ну, к заботе.
Ну, я их считаю замечательными. Никаких претензий.
Ни претензий у вас нет?
Нет.
Ну, я, в принципе, довольна своими родителями. Особенно я довольна своим папой, потому что он... Мне кажется, когда... Ну, например, даже летом прихожу поздно, он вспоминает себя в детстве, он все время вспоминает себя в детстве и ставит меня на его место и прощает.
И прощает, понятно.
А мама, ну, мама тоже у меня очень хорошая, и, ну, просто она бывает иногда вредной.
А у вас бывают претензии к родителям? Вы когда-нибудь вы высказывали свое недовольство? Не о том, как они с вами соотносятся, а сами по себе?
Нет,
как честно. Они себя ведут, например, или что они делают, что-то не так, с чем вы не согласны. Такого никогда не
ну,
было?
Ну, я маме только говорила когда-то то, что ну. Она часто ну, недовольна чем-то.
Так, как черта характера.
Да,
и
надо
как мама
изменять.
На это реагировала?
Мама говорит то, что такая, какая есть. Ну, что-то в этом роде сказала.
Понятно. А если вам так предъявили такое, вы тоже ответили? Ну, такая, как это... Такой, какой есть человек такой?
Ну, я не знаю. Пожала бы плечами. А, ну, может, что-то пересмотрела. Если бы поняла то, что это правда, надо изменять, тогда бы изменила.
Ну, у меня претензий к родителям нет. Вот.
Вас все устраивает?
Да.
То есть, как людей вы их принимаете?
Да, я принимаю. Но бывают какие-то моменты, когда, ну, возможно, ну, какие-то ситуации там, ну, или в мамином, в папином поведении. Ну, как бы мы тоже это обсуждаем, но у меня с мамой очень близкие отношения. Вот, ну, и как бы она нормально относится к тому, что, ну, мы можем что-то обсуждать. Ну, как и ее какие-то жизненные ситуации, так и мои. Вот, ну, и иногда она со мной соглашается, что да, там, действительно, я там повела себя не очень хорошо, ну, неправильно.
Что она себя вела?
Да, ну, как бы в ее, если я ей говорю, например, там, ну, там-то, ну, неправильно.
Ну, например?
Не знаю, это сложно пример привести. Ну, как бы, и раньше мне не всегда нравилось, что, ну, как бы, я с мамой там чем-то делюсь, а она там потом рассказывает это своим друзьям.
Прекрасный пример.
Вот, мне это не всегда нравилось, потому что для меня, ну, я считала, что это какие-то личные вещи. Вот, и иногда я об этом говорила. Вот.
Мама соглашалась с этой
Она говорит, хорошо, я...
Больше не буду.
Ну, как бы, не то, что больше не буду. Ну, как бы, я буду, ну, внимательней. Ну, или...
И действительно перестала рассказывать друзьям?
Ну, не то, что перестала, ну, как бы... Ну, может, ну... Как? Ну, она стала, ну, как бы, ставить себя на мое место и, ну, как бы, оценивать, что было бы мне приятно, если бы услышали, а что нет. Понятно. Ну, и как бы...
Ненужные места...
Корректировала. Ну, да. Ну, не то, что хорош, ну, как бы, то, что не переходит, ну, то, что не очень, ну, не очень личное.
Хорошо, а Юля?
Ну, моей маме, как и в любом человеке, есть и какие-то отрицательные стороны, и положительные, так же, как и во мне, и вообще в любом человеке. Конечно,
это сейчас общая фраза прозвучала.
Да.
А ее можно наполнить содержанием? Может, прям с себя начать, какие у вас положительные, какие отрицательные?
Отрицательные, наверное. Но очень я упорная, мне иногда очень сложно смириться. Ну, как-то иногда я не, как-то мне не хватает внимания к другим. Я, когда у меня какая-то своя мысль, своя точка зрения, мне сложно слушать других, бывает. Угу. Вот.
А мама какая отрицательная?
У мамы тоже есть такая черта, и поэтому мы часто, ну, как можем не состыковаться.
То есть вы не слушаете друг друга?
Ну, мы
когда кто-то из вас
стараемся,
упирается.
Потому что, да, ну, иногда я стараюсь, иногда как бы я уступаю, так сказать.
А какие
иногда
хорошие качества у вас и у мамы?
У моей мамы хорошее качество, очень хорошее, и именно поэтому она для меня примером стала, как она... Если она поставит себе какую-то цель, она ее обязательно добьется любым способом. Она такая пробивная. Вот. У нее есть такая черта. Я стараюсь этому учиться. У меня... Сейчас. Это сложный вопрос.
Конечно. Проще было про недостатки вспомнить, да?
Да. Я стараюсь быть искренней с людьми.
Угу.
Вот. Я думаю, что у меня это получается.
Прекрасно. Насчет искренности, мы с этого уже начали, да, что все четверо отвергают обман. Так, чтобы на будущее вы хотя бы знали природу, когда вам врут. Люди врут по трем причинам. Первое, они врут из страха. Понятно, да? То есть, если вас кто-то обманывает, то они чего-то боятся. Второе, это из выгоды. То есть люди считают, что если они скажут неправду, они за это что-то получат. А если они скажут правду, они эту выгоду потеряют. И третий – это клинический случай, когда у них вранье не мотивировано. Обсуждать здесь нечего, потому что это клиника. Это надо идти к врачу уже, и к психологу, и разговаривать по поводу того, что человек, знаете, есть дети, которые врут, не выкают, сочиняют, да? Вот, наверное, в классе такие были. Когда не было ничего, значит, человек из головы придумывает. Это такая уже патология небольшая, уход в такой придуманный мир и так далее. Тут и психолог, конечно, нужен. Поэтому, когда... Если вы считаете, вы почему-то все четверо, я до сих пор не могу понять, почему, не сговариваясь, сказать, что это самое для вас непримиримое качество, с которым вы не можете смириться. У меня только одно в голове, что вас, видимо, всю жизнь обманывали, раз для вас так болезненно. Но, судя по разговору, вроде бы нет. Поэтому я не понимаю. Теперь вернемся к сути нашего разговора. А если даже вы вот не такие люди, вот я смотрю, вас четверо, да, при этом от кого-то, вот от Полины мама ничего не требует, хочешь учись, хочешь не учись, как бы твое дело. На самом деле это правда, Илюша. Потому что жить-то вам придется, правильно? Будете плохо учиться или там не поступите, это ваша проблема на самом деле. Потому что это вам потом жить, вам зарабатывать деньги и так далее. Я работал в школе лет 10. И работал, в частности, в начальной школе. И в советское время, 1 сентября, обязательно учитель какую-то речь толкал о пользе Родине, что вы здесь пришли, значит, отдавать долг, учиться хорошо, чтобы потом работать в народном хозяйстве и приносить пользу. Я всегда, еще в брежневские времена, говорил одно и то же, что то, как вы учитесь, зависит от того, будете ли вы заниматься той работой, которая вам нравится, и будет ли вам за это хорошо платить. Вот и все. Это на самом деле правда. Сколько вы будете зарабатывать и чем вы будете заниматься, зависит в частности от того, как вы можете учиться. Теперь по поводу вас, Фаина, и ваших пятерок. Я понимаю, что это мамина, там, может быть, тревожность излишняя, что она считает, что вы будете учиться на пятерке, я не знаю, будет вам счастье. На самом деле на пятерке в основном учатся только тревожные дети. Знаете, кто учится на пятерке? Ну, вундеркинды. А все остальные — те, кто по 10 раз переписывает домашнюю работу. Вы ее не переписываете, надеюсь, по 10 раз. Поэтому наиболее здоровые дети учатся нормально на четверке. Ну, 4-4-5 — это нормально. Знаете, без фанатизма. Я всяких детей видел за 10 лет работы. Есть вундеркинды, которые действительно учатся на одни пятерки, но большинство высиживает задницей. Почему большинство медалистов — это все-таки девочки, а не мальчики, да? Потому что девочки более упорные, более терпеливые, и они могут заставить себя выучить наизусть, они могут заставить себя 5 раз переписать работу, чтобы не было ни одной помарки и так далее. Ценность нулевая от этого, от этих пятерок. Вот. Но я хочу сказать о другом. Когда нас принимают такими, какие мы есть, мы это воспринимаем как то, что нас любят. Мы ушли от учебы, мы сейчас учебу уже не трогаем. Если нас критикуют, то нас критикуют, мы это воспринимаем как проявление нелюбви, как будто нас не любят. Когда нам говорят, что мы вот что-то здесь не так, тут не так, какие-то мы не такие, это мы воспринимаем как то, что нас не любят. Поэтому я вам хочу сказать, независимо от того, как вы взаимодействуете, вы по-разному у вас, ну, разные семьи, по-разному вы с родителями живете, тем не менее, вы в своей жизни стараетесь людей или принимать такими, какие они есть, или вообще их не трогайте. Самое плохое, когда вы с человеком контактируете, находясь в постоянном внутреннем конфликте. Вас с ним что-то раздражает, или он вас обижает, вы с ним выясняете отношения. Это бред. Почему? Потому что или он тот человек, которого вы любите и принимаете, или не надо вообще его трогать. Найдите себе другого человека и дружите с ним, чем ему вот этому высказывать, что с ним не так. Вот как-то так.
И последнее в заключение, вот такой итог. Ответь, пожалуйста, на вопрос для меня и для наших сетезрителей. Все равно же нельзя с таким легким безразличием относиться ко всему. Мы склонны все давать оценки. Вот что будет правильно для родителей и вообще для человека, давать оценку поступку другого человека или самому человеку?
Золотые слова, Аня. Прекрасный вопрос. Всегда только поступку. Всегда надо говорить, а не ты плохой, а ты сделал это плохо. То есть ты-то хороший, человека надо всегда выводить из критики. Тем более, если мы о детях говорим. Ребенок никогда не может, ему нельзя напрямую обращаться, как к совершившему что-то плохое. Его личность должна для вас, как для родителей, всегда быть хорошей. Вы говорите, что ты парень-то хороший, но сделал-то сейчас плохо, ты поступил плохо. То есть как бы ты можешь поступить хорошо, а когда тебе говорят, что ты плохой, то у тебя нет выбора, потому что ты уже плохой. Ты не можешь быть ни хорошим, ты не можешь сделать ничего хорошего. Тебя оценили плохо. И в тебе еще спровоцировали нелюбовь к себе. Потому что плохие сами себя не любят. Все люди... Вот мы, кстати, про алкоголиков сегодня поговорили. А вы знаете, откуда берутся алкоголики и наркоманы? Это дети, которых не поддерживали в детстве. Чтобы вы понимали. То есть, когда родители им не говорили, что они хорошие, когда их не хвалили, их только критиковали, только ругали, у них очень низкая самооценка, и они стали зависимыми. Потому что все эти вот заболевания и наркомания, алкоголизм — это все зависимости разного рода. И курение тоже. Это от отсутствия поддержки со стороны родителей. Родители должны всегда говорить детям, что они самые лучшие, что они умные и красивые, и главное, что у них все получится. А если ребенок делает что-то не так, то о чем Аня спрашивает, то надо сказать, что это, вот это ты сделал плохо. При этом никак не рассматривая личность самого ребенка.
Между взрослыми то же самое. То есть мы, если да. мы не можем пройти стороной, скажем так, да, не можем промолчать, смириться и спокойно с этим жить, то оценку всегда даем только поступку,
да.
а не человеку.
Ну, а если вас человек раздражает, с которым у вас отношения, ну, поменяйте его просто. Зачем нервы себе ему мотать и каждые 5 минут выяснять с ним отношения? Не надо.
Ну, я думаю, на этой ноте мы и закончим наш сегодняшний эфир. Мы попрощаемся с нашими сетезрителями. До следующего вторника. Встретимся в 21:00 в нашей студии. Всего доброго.